Городской наблюдатель.
В эфире Радио России Санкт-Петербург. У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вы слушаете программу «Городской наблюдатель». И мы вновь встречаемся с поэтом Натальей Перевезенцевой на набережной Фонтанки у дома номер 18. Добрый день, Наташа.
Добрый день.
Сегодня мы продолжаем прогулку по набережной реки Фонтанки. В прошлый раз мы познакомились с историей дома номер 16 и перешли к 18.
Мы немножко поговорили о нем и дошли до 1918 года. В общем, мы перешли в послереволюционное время. Нам очень интересно это время. Почему? Потому что в 1921 году на Фонтанке в доме 18 поселилась Анна Ахматова вместе со своей подругой Ольгой Афанасьевной Глебовой-Судилькиной. Актрисой, художницей, создательницей волшебных кукол, вообще одной из таких культовых фигур Серебряного века.
Адресат у многих стихов Анны Ахматовой и даже поэмы.
Да, и действительно, с жизнью Ольги Глебовой-Судейкиной связано много историй, трагических, романтических, стихи посвящали. И я думаю, что вот по ходу передачи, наверное, какие-то стихи вспомнятся. А, кстати, вообще можно начать прямо с Анны Ахматовой, хотя это стихотворение не посвящено Ольге Глебовой-Судейкиной.
Но она подразумевает.
Дело в том, что, чтобы попасть в эту квартиру, надо было пройти так, в четвертый двор, так называемый, либо с Фонтанкой, либо с Пантелеймоновской. Надо было пройти... зайти во флигель и подняться на черной лестнице наверх. И вот этот четвертый двор, вот он звучит в стихотворении Ахматовой «Сонет». Правда, стихотворение уже 1941 года. Она вспоминала вот этот немножко заброшенный город такой, где трава росла сквозь камень, и вот как они жили в этом четвертом дворе. «Совсем не тот таинственный художник, избороздивший Гофмановы сны, из той далекой и чужой весны мне чудится смиренный подорожник». Он всюду рос, им город зеленел, он украшал широкие ступени, и с факелом свободных песнопений Психея возвращалась в мой предел. А в глубине четвертого двора под деревом плясала детвора в восторге от шарманки одноногой, и била жизнь во все колокола, а бешеная кровь меня к тебе вела, сужденный всем единственной дорогой. Вот напоминаю, что это 41 год, 18 января, Ленинград. И считается, что это стихотворение посвящено композитору Артуру Лурье, у которого в то время был роман с Ахматовой. Кстати, вообще-то у него вроде бы был роман и с Ольгой Судейкиной. Но вот я говорила, что Ольга Глебова-Судейкина считалась одной из первых красавиц такой богемной артистической среды Петербурга. Ее глаза называли «русалочьими». Она была великолепная танцовщица. Вот был такой случай, она танцевала на благотворительном балу «Полонез» с самим Вацлавом Нежинским и имела гораздо больший успех, чем знаменитый Нежинский. Она делала изумительных кукол. Она была удивительно обаятельна, легка. В нее влюблялись вообще, кто только не влюблялся. Так списками можно перечислять.
Я видела ее портреты, такое, вы знаете, легкое дыхание Бунина вспоминаю.
Да, да, совершенно. Вот легкое, изящное существо. Ну, а один из ее романов закончился трагически, и эта история стала сюжетом ахматовской поэмы «Без героя». Вот мы говорим, такая рафинированная, изящная, тонкая, а ведь детство у нее было очень тяжелое. Она родилась в семье мелкого чиновника Афанасия Прокофьевича Глебова. Жили они на Васильевском острове, причем не в самой престижной его части. Дед ее вообще был крепостным крестьянином еще. Ну, а Афанасий Прокофьевич Глебов, отец, пил, и матери, и маленькой Оле часто приходилось его отыскивать по питейным заведениям и приводить домой. В семье Глебова был еще и мальчик, и единственный брат Ольги, она его горячо любила. И вот я прочла такую печальную историю, что он поступил в училище торгового флота, но не успел его закончить, и во время учебного плавания в 1905 или 1906 году он упал в море и утонул. И впоследствии Ольга очень редко о нем упоминала, а вообще про свое детство на Васильевском она говорила, в частности, Ахматовой, что была грустной и несчастной девочкой. И вот эта грустная, несчастная девочка пламенно любила театр. И в 1902 году самостоятельно подготовилась к экзаменам вступительным в Императорское театральное училище в Санкт-Петербурге и была принята на драматические курсы вместе с 20 другими кандидатами. 10 мальчиков, 10 девочек. Кстати, конкурс в училище был громаднейший. Но вот она его все-таки прошла. После окончания училища она была занята в труппе Александринского театра. Туда принимали как раз лучших выпускников театрального училища. Считают, что она была любимой ученицей известного актера Варламова. Ну, правда, играла она тогда маленькие роли совсем, но, тем не менее, Императорский театр, там постепенный рост, как говорится, стабильная зарплата, как сейчас бы сказали. Но она все бросила. Она предпочла драматический театр Комиссаржевской, потому что искание Комиссаржевской, ее драматическое искусство – вообще сама личность Веры Федоровны.
Предчувствие революции.
Да, наверное, все это было очень притягательно для молодой актрисы. Она добилась просмотра, она была принята в театр, хотя Комиссаржевская молодых красивых актрис не особенно жаловала, как говорится. А Ольга согласилась играть даже маленькие роли. Вот, например, какие у нее были первые роли у Комиссаржевской. Роль служанки Берты в «Гедде Габлер» Ибсена. Или монахини в «Сестре Беатрисы» Митерлинка. Но зато на афише стояло ее имя рядом с именем Комиссаржевской, Мерхольда, художников Григорьева, Судейкина.
Тогда она была только Глебовой.
Тогда она была просто Глебовой. Но в нее влюбился художник Сергей Судейкин. Она тоже полюбила его. И вот такая вот была история, что в конце 1906 года Судейкину нужно было ехать в Москву. Ольга пошла на Николаевский вокзал проводить его. Поднялась в вагон и уехала вместе с ним в Москву, позабыв, что в этот самый вечер она должна была играть пажа в третьем действии «Вечной сказки» Пшебышевского. Ей пришлось срочно искать замену, и, конечно, Комиссаржевская такого не прощала молодым актрисам. Когда Ольга вернулась через два дня, она была уволена из труппы. Судейкин оставался художником, но мало того, он стал еще и мужем Ольги Глебовой. В 1907 году венчание состоялось в Петербурге в церкви Вознесения, и вот все говорили, что это была одна из самых красивых свадеб, которые они видели. Настолько очаровательная была невеста. И еще говорили, что церковь Вознесения, она носит то же имя, что и та церковь в Москве, где когда-то Наталья Гончарова обвенчалась с Александром Пушкиным. Ну и какое-то трагическое предчувствие такого брака. Так говорили. Ольга Глебова, она с радостью поменяла фамилию.
Присоединила, как
да,
я понимаю.
Присоединила, конечно. Она была счастлива. Многие месяцы они были неразлучны, молодые супруги. Потом Ольга говорила, мне казалось, что я могла бы 10 лет кряду просидеть в одном кресле с Сергеем. Он ее обожал, и для него красота женщины, она играла такую еще роль, он хотел сделать ее предметом искусства. Он же сам ее одевал, он придумал какие-то фантастические наряды. Ну вот знаменитое манто из светло-голубой ткани, украшенное лебяжьим пухом. Вот ее называли Снегурочкой, Снежной феей после этого. Она произвела сенсацию в кабаре «Бродячая собака». Она пришла в платье из белого розового тюля, усеянным большими гранатового цвета бабочками, расшитыми мелким жемчугом. Она, в общем, любила носить алый русский платочек, расписанный Судейкиным. Ну, вообще, она вот такая, вот сейчас сказали бы, она была идеальная манекенщица. И потом уже, после того, как они расстались с Судейкиным, а это тоже случилось, она была одной из первых русских манекенщиц.
Моделей, как сейчас говорят.
Да. Но это было уже позже, после того, как Сергей Судейкин увлекся другой женщиной. Вернее, женщинами. Серебряный век. Что делаешь? К тому же случилась такая история с их общим другом, поэтом Михаилом Кузьминым. Когда только они с ним поженились, Ольга и Сергей, они жили в просторной квартире отцовской, судейкинской, и Михаил Кузьмин, он довольно часто жил у своих друзей. В частности, он жил и в этой квартире. И однажды Ольга случайно, она обнаружила на столе раскрытый дневник Кузьмина и прочла несколько страниц. И оказалось, что перед самой свадьбой Сергей Судейкин и Кузьмин были любовниками. И Ольга, совершенно потрясенная, потребовала, чтобы Кузьмин покинул их дом. Был скандал, конечно. Ну, а через год брак Судейкиных окончательно распался. Но вот интересно то, что после развода театральная карьера Ольги неожиданно возобновилась и даже пошла в гору. Так случилось, что заболела актриса, которая работала в Петербургском малом театре Суворина. И она должна была играть главную роль в новой пьесе Юрия Беляева «Путаница» или 1840 год. А Суворин был одним из поклонников Ольги, и он предложил ей просто-напросто эту роль.
Как здесь все близко, и Чехов, друг Суворина, и Судейкина.
Да, удивительно.
Хотя кажется, что это разные времена.
А, вы знаете, это такой маленький вообще-то, достаточно узкий круг. Вот Ольга согласилась заменить заболевшую актрису, но после третьего представления Суворин просто передал ей роль. Настолько эта роль путаницы была великолепной. Успех был громаднейший. Вообще вот сейчас вот мы не очень представляем, что это такое, а это был старинный водевиль, героиня которого путаница. Она появляется на сцене в какой-то очаровательной шубке, она все путает, она переодевается, устраивает интригу, а вот в финале пьесы хозяин дома, как бы по пьесе, спрашивает у нее, кто она и зачем пришла? Она объясняет. Я путаница. Я душа водевиля, занесенная попутным ветром в Россию. Я маленькая веселая искра, сохранившаяся в пепле ваших седых альманахов. Я залетела в камин к русскому водевилисту, и от моей искры зажег он свою холостую трубку, улыбнулся и сочинил куплет. Я горела на рабочем столе удивительного хохла, который написал ревизора. Я блистаю на первых представлениях в глазах молодых женщин, в эполетах военных, в остротах журналистов. Я сестра тех искр, которые брызжут от костров на театральной площади. Я путаница, душа старого водевиля. Вы довольны? Одну из самых благожелательных рецензий на этот спектакль написал Михаил Кузьмин. Госпожа Глебова, дебютирующая в роли путаницы, внесла все старомодное очарование, лукавое простодушие и манерное кокетство в свои интонации, жесты и танцы. Лучшей путаницы мы бы не могли представить. И вот Ольга же, она привлекала к себе внимание не только как актриса, но и как танцовщица, особенно в таких стилизованных танцах. Она играла еще и в пантомимах. И опять-таки, видимо, с Михаилом Кузьминым все-таки они потом помирились, потому что она исполняет главную роль в кукольном вертепе Михаила Кузьмина «Рождество Христово» с декорациями, кстати, Сергея Судейкина. Потом она играла еще в другой пьесе Кузьмина, музыкальной комедии «Венецианские безумцы». И опять-таки Судейкин был автором роскошных декораций, костюмов. И по отзывам очевидцев спектакль был совершенно феерический. Но вот если говорить еще о ее талантах, она, допустим, никогда не писала стихи, однако прекрасно переводила с русского на французский, с французского на русский, причем таких поэтов, как Бодлера, Верлена, и, в общем-то, ее переводы вполне. Вот Артур Лурье, он вспоминал о ней. Ольга Афанасьевна была одной из самых талантливых натур, когда-либо встреченных мною. Только в России мог оказаться такой феномен органического таланта. Стоило Ольге Афанасьевне, как истинной феи, прикоснуться к чему-либо, как сразу начиналась магия. Настоящая магия людей, магия чувств и магия вещей. Вещи как бы зажигались внутренним огнем. Как фея, Ольга Афанасьевна имела ключи от волшебных миров. И ключи эти открывали невиданное и неслыханное. Все вокруг нее сверкало живым огнем искусства. А еще Лурье говорил, что у нее золотые пальцы. Она удивительно лепила, вышивала. По ее эскизам делались фарфоровые статуэтки. Она еще рисовала чудесно. Вот знаете, казалось, что у ее колыбели собрались все феи вообще. Но вот, как оказалось, не все. Фея личной жизни, если такая существует, наверное, все-таки у этой колыбели не стояла.
В следующую пятницу Наталья Перевезенцева продолжит свой рассказ. А на сегодня это все. Программу подготовили и провели звукорежиссер Нина Хализева и я, ведущая Татьяна Путренко. До скорой встречи.
Городской наблюдатель.